Часть вторая. Рассказанная акробатом-эквилибристом Эдуардом Петровым о том, как он вдруг понял, что пора менять цирк. Короче, когда я увидел, что они начали стрелять друг в друга, я понял, что начинается общегосударственный пиздец. И я сказал себе: «Эдик, когда свои начинают убивать своих только потому, что у одних член обрезан не под ту молитву, под которую он был обрезан у других, из этой страны надо сваливать как можно быстрее. Пока целы руки и ноги, пока есть голова на плечах, пока манеж во всех цирках мира 13 метров в диаметре, и ты владеешь профессией, не требующей никакого языка, нужно линять, ни на что не оглядываясь. Тем более, что в цирке я ни от кого не зависел. У меня, слава богу, партнеров нет. Я выхожу в манеж один, работаю свой эквилибр и общий привет. И если я сегодня не выйду на публику, от этого никто не пострадает. Инспектор манежа сделает небольшую перестановку номеров в программе, слегка изменит схему выхода коверных в паузах и вывесит дополнительное авизо. Но инспектор почти всегда из старых цирковых, и с ним запросто можно столковаться при помощи бутылки коньяка и липовые справки от циркового врача, который все равно не смыслит ни уха, ни рыла в нашем деле, да и в собственном тоже. Их обычно берут на месяц из какой-нибудь местной поликлиники на время пребывания нашего цирка в городе. Положен при цирке доктор Нати. А кто он там, отоларинголог или гинеколог, это уже никого не колышет. Мы-то цирковые этому только рады. Уж если случится что-то серьезное, перелом, разрыв связок, сотрясение мозга, ну что у нас там обычно случается, все равно вызовут скорую. Приедут нормальные травматологи, хирурги и с божьей помощью сообразят, что с тобой делать. А с цирковым доктором, если ты захочешь закосить, то есть получить освобождение от работы, разговаривать – одно удовольствие. Можешь вешать ему лапшу на уши сколько твоей душе угодно. Заходишь к нему в медпункт вечерком после работы и говоришь: «Привет, доктор!» Днем на репетиции, когда все травмы основные и происходят, врача обычно не бывает. Он в это время за свои жалкие копейки пашет в своей поликлинике, а во второй половине дня, как совраска, бегает по этажам на квартирные вызовы. И в цирк, к представлению, он приползает уже такой умудоханный, что ему все простить можно. И то, что от него за версту несет спиртягой с луковкой, и то, что его белый халат нужно было еще неделю назад отдать в стирку, и то, что к вечеру он уже вообще ни хрена не соображает. Ну так вот, приходишь к нему и говоришь: «Привет, доктор!» «Эдик!» — радостно восклицает доктор, что-то поспешно дожевывая и стараясь дышать в сторону. «Какими судьбами? Что привело вас, Эдик, человека сильного, смелого, свободного, необремененного женой и детьми, артиста цирка высшей категории, в мою скромную, очень среднеазиатскую обитель? Если это всего лишь триппер вульгарис, то я с прискорбием предупреждаю заранее, с антибиотиками у нас просто катастрофа. Нам их даже запретили выписывать». Я понимаю, что доктор уже успел с устатку засадить 300 грамм не очень сильно разведенного спирта, и поэтому стараюсь попасть ему в тон. «Нет, Анатолий Рувимыч», — говорю я ему, «свой последний трепак я поймал 10 лет назад, извините, на процедурной медицинской сестре кафедры полевой хирургии военно-медицинской академии в колыбели 3 революций в славном городе Ленинграде».
«Боже, какой кошмар!»
Он быстро запирает дверь медпункта на крючок и достает из обшарпанного шкафчика с лекарствами толстую медицинскую бутылку с узким горлышком и розовой резиновой пробкой.
«Эдик, многоуважаемый и прекрасный Эдик», — говорит доктор, —
«за этот прискорбный случай я обязан принести вам свои извинения от имени всего отечественного здравоохранения, и поэтому вы просто должны со мной выпить. Если же вы откажетесь, я буду считать, что мои извинения не приняты, и расценю ваш отказ как грубое проявление антисемитизма».
«Скорее наливайте, Анатолий Рувимыч», — говорю я ему, хотя мне совершенно не хочется пить с ним спирт.
Быстро и ловко доктор ополаскивает 2 медицинские банки,
который обычно ставит на спину и на грудь при простуде. Они не имеют плоского донышка, и сует мне в руки. Держите. Очень удобная посуда для выпивки. Поставить недопитую невозможно, и поэтому всегда точно знаешь свою меру. Ой, Лиза, сомневался я. Поверьте моему опыту. Мне сейчас 54, а мой бесславный врачебный стаж насчитывает 29 календарных лет. Можете себе вообразить, сколько я выпил из таких баночек? Я живо воображаю себе большую 60-тонную железнодорожную цистерну с чистым медицинским спиртом и спрашиваю. А занюхать-то есть чем? Или мне в буфет смотаться? Обижаете, сударь! Печально и гордо говорит доктор и вынимает из кармана халата завернутую в чистую марлевую салфетку четвертушку большой луковицы. Соли, правда, нет, но она и не нужна. Это наш потрясающий узбекский сладкий лук. Вам в Москве такой и не снился, а я здесь живу всю жизнь и всю жизнь закусываю именно этим луком, представляете? Тут я снова представляю себе цистерну со спиртом, но уже на фоне гигантской горы из узбекских луковиц. Вершина горы покрыта нетающими снегами и уходит в ярко-синее узбекское небо. И говорю, наливайте, доктор, не затягивайте процесс. Доктор наливает в баночки чуть ли не до краев, бережно ставит бутылку на стол и осторожно берет у меня из руки баночку. Вы мне всегда были очень симпатичны, Эдик. Будьте здоровы. И, закрыв глаза, доктор медленно выцеживает всю баночку. Я свою опрокидываю залпом и тут же перестаю дышать. Доктор с грустным и слегка презрительным любопытством наблюдает за тем, как я судорожно пытаюсь вдохнуть и кисло замечает. «Ну кто так пьет спирт? Какая чудовищная профанация!» Наконец я получаю возможность перевести дух и набрасываюсь на луковицу. «Кстати», — говорит доктор, закуривая сигарету, «а зачем вам, москвичу, нужно было ездить в Ленинград за гонореей? Да еще и в военно-медицинскую академию?» Честно признаться, когда я с небрежной лихостью упомянул про свой последний трипак, я сказал доктору всего лишь половину правды. Последний трипер у меня был первым и единственным. «Ах, доктор!» — туманно говорю я и подставляю свою баночку. «Наливайте!» Сначала нас, 19- и 20-летних, истекающих кровью, продырявленных и искалеченных, волокли на вертушках до Кабула. А потом тех, кто остался в живых, грузили в транспортные самолеты ВВС и везли уже до Ташкента. А оттуда на специально оборудованном самолете гражданской авиации в Ленинград. Заканчивался первый год этой дерьмовой войны в Афганистане. И я, к счастью, был ранен всего на 11-й месяц своего пребывания там. Недели через 3-4 в Ленинграде, когда я уже начал вставать и даже мог доползти до туалета, где всегда пахло прокисшей мочой и стоял неистребимый запах аноши, мне прямо в академию пришла медаль за отвагу. Наверное, награждали всех, кто не сдох тогда под Джалалабадом, потому что лично я за собой никаких подвигов не помню и особой отваги нигде не проявлял. Днем меня поздравили с медалью врачи и сестры нашего отделения, а ночью вся наша палата, двое русских, один туркмен, один хохол и два наших афганца в компании с дежурной сестрой, санитаркой из реанимации и процедурной сестрой устроили грандиозную пьянку и гуляли под большое декольте, чуть ли не до самого утра. Вот именно в ту ночь я и схватил гонорею. Процедурная сестра была старше меня лет на 7. Ей тогда уже было 28, и это первая настоящая женщина в моей жизни. Писюхи, с которыми я путался еще в цирковом училище и вообще до армии, не выдерживали с ней никакого сравнения. Даже сейчас, спустя 11 лет, несмотря на трипер, которым она меня тогда наградила, я вспоминаю о ней с благодарной нежностью. «Мне нужна справка, доктор», — говорю я напрямую, потому что понимаю, что не имею права пудрить мозги доктору. Я пью его спирт, сожрал его луковку, и я не должен ему врать, как плохо я себя чувствую, только для того, чтобы выудить из него паршивое освобождение от работы, которое явится всего лишь первым крохотным звеном в цепи моего дальнейшего глобального вранья и ухищрений. Этот длинный, тощий, вечно полутрезвый еврей, болтающий по-узбекски так же, как по-русски, и совершенно не знающий еврейского, достоин правды. Хотя бы ее небольшой части. Мне нужна справка, Анатолий Рувимыч, что я не смогу больше выходить в манеж и работать свой номер. И что мне требуется длительное лечение. Для того, чтобы это выглядело правдоподобно, могу сообщить вам, что у меня под левой лопаткой в 1,5 сантиметра от 10 и 11 позвонков имеется замечательная размером с половину куриного яйца дырка от минометного осколка, вовремя извлеченного из меня умельцами кафедры полевой хирургии. Может быть, это вам поможет? Но мне, доктор, нужна такая справка, чтобы меня тут же отпустили из программы домой в Москву, потому что я не хочу быть здесь пристреленным каким-нибудь кретином узбеком или охуевшим от страха турком-месхетинцем. Я это уже все кушал в Афгане. Все, с меня хватит. Несколько секунд доктор разглядывал меня поверх очков, на удивление трезвыми глазами, и, наконец, говорит: «Снимите рубашку». Короче, когда я прилетел в Москву, я увидел ту же самую сраную картинку, что была здесь и 3 месяца назад, когда я улетал в Среднюю Азию. В аэропорту вовсю шустрили фортсманы и мажоры, только теперь числом поболее, да и понаглее. На выходе толпилась туча одинаковых молодцев разного возраста и вида в кожаных курточках с чужого плеча. Все они небрежно крутили на пальцах ключи от своих машин и, выискивая в толпе наиболее стоящего клиента, спрашивали: «Куда едем?» А потом заламывали такую цену, от которой перехватывало дыхание и возникало испепеляющее желание стрелять, стрелять и стрелять длинными нескончаемыми очередями. А таксисты вообще стали симпатяги. До Москвы только за доллары. Ну, на худой конец немецкие марки, но вдвое больше. В некоторых такси сидели хорошенькие молоденькие проститутки с бутылкой коньяка, заряженной клофелином, чтобы после второй рюмки клиент в лучшем случае проснулся бы в мерзлом придорожном кустарнике без намека на портки, багаж и деньги, а в худшем отыскался бы где-нибудь через недельку в ближайшем лесочке, припорошенный грязным обледенелым снежком. На вполне пристойных западных машинах тихонько патрулировали боевики и ракетиры, зорко вглядываясь в багаж прилетевших иностранцев и фирменные коробки соотечественников, вернувшихся с видиками, телевизорами или компьютерами. Если такого счастливца никто не встречает, более чем вероятно, что как только его такси тронется к Москве, за ним сразу же последуют 1-2 машины таких боевиков. Он и 10 километров не успеет проехать, как его тормознут, заставят съехать на боковой проселок, а там хорошо, если только надают по мордам или вырубят полицейской дубинкой по башке. Будешь возникать и рыпаться, пристрелят запросто. Валить, валить надо к чертовой матери. Не от страха, не за хорошей жизнью. Там и своих заморочек хоть жопой ешь. Я поездил, всего насмотрелся. Сваливать надо от всех этих наших совковых рыл, от беспредела, от постоянного унизительного состояния собственной беспомощности, когда от тебя ни черта не зависит, и ты ничего не можешь изменить. Надо отваливать, и как можно быстрее и четче. Никаких эмоций, никаких правозащитных лозунгов и вонючих диссидентских всхлипываний. Все надо делать тихо, аккуратно и в хорошем темпе. А манеж? Манеж во всех цирках мира одинаковый. 13 метров. Я втиснулся в рейсовый автобус, благо у меня с собой, кроме дорожной сумки, не было ни хрена. Все маломальски стоящие шмотки я еще в Ташкенте запаковал в так называемый багаж срочной отправки Союзгосцирка. Ну, это такие большие деревянные ящики для транспортировки циркового реквизита. Приклеиваешь на ящик специальные бланки, вписываешь в них фломастером «Отправитель цирк ташкентский», «Получатель цирк московский», «Багаж артиста такого-то», и гори оно все синим пламенем. Через пару недель заскакиваешь на Цветной бульвар в старый цирк, а твой багаж уже стоит на конюшне.
Вокруг серый с грязными проталинами снег на обочинах, и автомобили на шоссе все бесцветные, серые, заляпанные по самую крышу, и автобус наш несется к Москве, вспарывая пелену мокрого серого тумана, и стекла изнутри потеют, и чтобы хоть что-то увидеть, нужно все время протирать их рукавом или перчаткой. А чё я там не видел, мать их, за ногу? Дерьмо погода. И это через 3 часа после Ташкента, где уже месяц плюс 18-20, где белое слепящее солнце в синем высоченном небе. Не то что здесь. Черные облака, как потолок в новостройке. Подними руку и достанешь. Эх, а пацана того узбечонка жалко до смерти. Или он не узбечонок был, а как его, месхетинец, что ли? Да разве в этом дело? Ему же лет 14-15 всего, и держал он в руках лишь старую армейскую ракетницу. Из нее с 10 метров слону в задницу не попадешь, а они ему из автомата все кишки наружу выпустили. И это вместо того, чтобы просто по морде дать. И он ползет по теплой желтой азиатской пыли, тихо повизгивает, как поросеночек. А за ним все это черно-красно-розовое мокрое тянется. И это все под таким солнцем и под таким небом. «А вы с Москвы? Вы местный?» Я поворачиваюсь. Рядом со мной сидит этакое юное создание с круглыми коленками и роскошными ляжками, выпирающими из-под кургузой кожаной юбчонки, короче, некуда, и разглядывает меня своими откровенно блядскими глазками. Рожица у нее разрисована неумело, косметика дешевенькая, зубки давно не чищены, лак с ногтей наполовину облупился, и от нее за версту разит потом и одеколоном Кармен. «Местный», — отвечаю я. «Хорошо вам», — завистливо вздыхает она. «Чем же?» «Ну, сейчас домой приедете, жена встретит, ребеночек». Это она так пытается прояснить ситуацию. «Дурочка ты моя родная, было бы тебе на пару лет больше, я бы тебя сейчас забрал к себе, выполоскал бы в ванне и трахал бы как жучку до завтрашнего утра, а потом бы дал денежку на такси и гудбай, бэйби, чао, пупсик, аривидерчи, киса». «А что, тебя никто не ждет?» «Меня лично нет, я человек свободный». «А что ты в аэропорту делала?» «А мне сказали, там стюардессы принимают». «И как?» «А, все только обещают, и каждый лезет и лезет». «Они что же, не видят, что ты малолетка?» «Почему я малолетка?» «Ничего я не малолетка». «Ну, ты мне мозги-то не пудри», — говорю я. «Тебе сколько?» «А сколько вы дадите?» Она трусливо косит по сторонам, придвигается поближе и как-то снизу покошачьи заглядывает мне в глаза. «Хорошенькая сучка, спасу нет. Помыть, причесать, накормить». Воткнуть для ее образования в видеомагнитофон какую-нибудь порнушку и понеслась по проселочной. Взять ее с собой, что ли? Я еле сдерживаюсь, чтобы не положить руку на ее пухлое колено, обтянутое плохо заштопанными колготками, и говорю. «Да у тебя, зайка, на роже написано. Статья 117, часть 1». «Ой, ну че это вы все так боитесь этой 117-й?» Она презрительно кривит губки и слегка отодвигается. «В тюрьме скучище и кормят плохо», — говорю я. «А ты, я смотрю, все статьи знаешь?» «А чё? Ну это же как... это... с лицом, не достигшим половой зрелости, да?» И она, лапочка моя, даже немного смущается. «Молодец», — говорю, — «умница. 5 с плюсом. Так сколько тебе? 14 есть?» «Почему 14?» — обижается она. 15. «Но все говорят, что я уже хорошо оформлена». «Правильно говорят. Оформлена ты действительно, будьте нате. Но без меня, ладно?» — говорю я и отворачиваюсь к окну. И тому пацаненку, который скулил и полз в кровавой пыли, сжимая в костенеющей руке свою дурацкую ракетницу, тоже было, наверное, не больше 15. Москва вообще умом сдвинулась. Какой-то пир во время чумы. Все в коммерцию бросились, рвут, хапают, валюту скупают, открывают счета в банках у нас, за границей, шустрят так, что от каждого дым валит. СП, совместные с иностранцами предприятия, как грибы после дождя. Самые главные люди сейчас – это те, которые смылись из совка лет 10 назад. Сейчас они прилетают в наш зловонный распад героями, деловыми людьми. Они уже там, за бугром, знают, как напарить ближнего, и до сих пор помнят, как это делается здесь, у нас. Все они президенты, генеральные директора, менеджеры. У всех визитные карточки с факсами, телексами, бланки, штампы, печати. Наши только от одного вида этих печатей балдеют и в любое дерьмо с головой бросаются. Я-то знаю цену всем этим примочкам. Помню, когда года 3-4 назад мы работали в Стокгольме, и хозяин наших гастролей, отличный мужик, уже лет 20 живущий в Швеции, наш бывший военный моряк, когда-то дрыснувший со своего эсминца, выплатил мне дополнительные 600 крон за несколько лишних выступлений. А я ему и говорю: «Вань, ты мне справку какую-нибудь дай, а то меня на таможне замучают, у всех одна сумма, а у меня больше на 600 крон». «Нет проблем, Эдик», — говорит Иван, и пишет на своем бланке то, что требуется, и подает мне. «А печать?» — я спрашиваю. Иван проводит меня к окну своего бюро, показывает на противоположную сторону улицы и говорит: «Эдик, вот там в низочке есть мастерская по изготовлению всяких печатей, штампов, бланков, визиток. Сходи туда и закажи себе любую печать, какая тебе понравится, хоть с гербом Советского Союза. Это недорого. А у меня никаких печатей нету. Мне тут верят на слово». Поэтому, когда через пару дней после прилета в Москву в полуподвале на Стромынке в роскошно отделанном помещении бывшей дворницкой я, наконец, нашел офис Женьки Овчаренко, главы какой-то околоцирковой конторы, я не очень-то клюнул на все эти факсы, телексы и на девочек-референтов, болтающих по разным телефонам на разных языках. Я Женьке просто сказал: «Жека, а нету ли у тебя концов организовать мне гостевой вызов в Германию? Хотя бы на месячишко». «И ты, Брут». Женька нажал кнопку на телефоне, смахивающем на пульт управления космическими полетами, и когда оттуда раздалось: «Слушаю вас, Евгений Алексеевич», сказал: «Меня ни с кем не соединять, я занят». Из-под стола Женька достал бутылку семизвездочной метаксы, я такой в жизни никогда не видел, и две рюмки. Мы выпили. И тогда Женька сказал: «Эдик, а почему ты хочешь именно правой ногой почесать левое ухо? Зачем ты так усложняешь ситуацию? Для того, чтобы смылиться из совка, сегодня существует масса других способов». «Я хочу смылиться? Перекрестись, Женька. Мало мы с тобой поездили. Мало у меня было возможности остаться там за бугром. Ты же знаешь, я потенциальный возвращенец». «Тогда зачем тебе гостевой вызов? Я могу воткнуть тебя в одну небольшую группу в Америку на 6 недель. Я как раз комплектую программу, и ты можешь стать ее украшением. И обойдется это тебе гораздо дешевле, чем гостевой вызов. Я беру всего 30% от того, что ты там заработаешь. А в Штатах, как известно, существует цирк Барнума и Бейли, и ты сможешь там запросто определиться на дальнейшее». И тут я подумал, что сегодняшнее наше смутное время – это время Женьки Овчаренко. И таких, как Женька. Он всю жизнь был очень средним жонглером, но гениальным пронырой. Он не вылезал из зарубежных гастролей, куда отбирали лучших из лучших, и где по гамбургскому счету Женьке просто не было места. Поговаривали, что Женька слегка постукивал в КГБ. Но у нас этим занимался почти каждый, кто хотел ездить за границу, не имея на это права. «Хорошо, Жека», — сказал я. «Сейчас я тебе честно обрисую ситуацию. Я вытащил свои медицинские справки от выписки из истории болезни военно-медицинской академии до липовой бумажки ташкентского доктора Анатолия Рувимыча. Если я буду работать в программе в Америке, в Германии или еще где, у меня не будет свободной минутки. Ну, сам знаешь, днем репетиция, вечером представление. Если же я поеду по гостевому вызову, я смогу там хоть немного подлечиться. В Мюнхене, говорят, есть одна потрясающая клиника. А у меня от прошлых поездок скопилось немного валютки, и я бы хотел...» «Эдик, у меня просто нету времени слушать всю эту херовину», — прервал меня Женька. Хочешь темнить? Бога ради, так тебе удобнее? Пожалуйста, нет проблем. Я же тебя ни о чем не спрашиваю. А все эти справки можешь свернуть в трубочку и засунуть себе в жопу. Мне они до фонаря. Итак, он подвинул к себе блокнот и стал деловито записывать. Значит, первое. Гостевой вызов в Мюнхен. Да, хотя бы на месяц. На три. Можешь не успеть сориентироваться. Второе. Паспорт. Третье. Билет на самолет. Сейчас с этой позиции такая заморочка. Тебе самому не осилить. Так, что еще? Да вроде все. Нет, не все. Женька открыл вделанный в стену небольшой сейф, вынул оттуда тоненькую брошюрку и бросил ее на стол. Это тебе от меня на память. Бесплатно. Тут ты найдешь все, что тебе нужно. Я проглядел брошюрку. Это была подробнейшая инструкция о том, как просить в Германии политического убежища. Куда нужно идти, что нужно говорить, как нужно держаться, перечень возможных вопросов, примеры правильных ответов, адреса, телефоны и даже фамилии чиновников всех немецких учреждений, занимающихся приемом беженцев в основных крупных городах Германии, включая и Мюнхен. «Мне-то это зачем?» – фальшиво спросил я, не находя в себе сил выпустить эту брошюру из рук. «Эдик, ты классный акробат», – сказал Женька и налил еще по рюмке. «Сегодня ты лучший эквилибрист в совке. Но как драматический актер ты полное говно. И глядя в твои лживые глаза, я могу ответить тебе только словами гения русской сцены Станиславского. Не верю». Я молча пожал плечами, сунул инструкцию в карман куртки. «Теперь о деле». Женька жестко посмотрел на меня. «Как ты понимаешь, все стоит денег. Я завязан на очень солидных людях во всех этих сферах». Он потыкал пальцем в список необходимых для меня бумаг. «Вызов — 3000, паспорт в Авире — 15, консульская виза без очереди — 5, за билет в одну сторону — 14 плюс 2,5 сверху. Инструкция, которая тебе так не нужна — 1500». Но это тебе приз за решительность, конспиратор хуев. И торопись, цены растут каждый день. Я быстро прикинул общую сумму, получилось что-то около 40 тысяч. У меня была заначка на черный день 1020, но я рассчитывал еще кое-что продать. Женька как будто прочитал мои мысли. Есть и другой эквивалент расчета. Вызов — $50, паспорт — 200, виза — 100. Билет за рубли. Сверху 50 зеленых. Это немного не соответствует курсу, но такие ставки, старик. Извини, ничего не могу поделать. Если будешь распродавать свои видики-шмидики, тачку, хату, могу устроить серьезных клиентов. Платят любой валютой в разумных пределах. 25% мои, но за это я постараюсь выбить из них побольше. Так что ты ничего не теряешь. Окей? Окей, сказал я и выпил свою рюмку. «Давно бы так!» — рассмеялся Женька. Он тоже поднял рюмку и только хотел выпить, как его невероятный телефон щелкнул и голос референта произнес. «Евгений Алексеевич, Вашингтон на проводе. Мистер Саймонс». «Ой, все, Эдик, чеши по холодку, я тебе через пару дней позвоню». Он отставил в сторону рюмку с коньяком и поднял телефонную трубку. И вдруг неожиданно для меня бойко заговорил по-английски. «Вот это да! И кто бы мог подумать!» Все-таки я жутко беспринципный тип. Всю дорогу от Женькиного офиса до дома я говорил себе, какое счастье, что у меня есть такой старый приятель Женя Овчаренко. Какое счастье, что он может избавить меня от целого комплекса чудовищных предотъездных унижений, с которыми сталкиваются тысячи наших несчастных эмигрантов, не имеющих такого Женьки Овчаренко. А приехав домой, я понял, что если бы мне пришлось перечислить пункты, по которым я хочу навсегда уехать из этой страны, то одним из таких пунктов был бы Женька Овчаренко. Конечно, нельзя, чтобы государством управляли кухарки. Но нельзя это государство отдавать и Женьке Овчаренко, или ему подобным, даже если кто-то из них бойко говорит по-английски. И вот это отсутствие четкой позиции и твердых принципиальных убеждений во мне самом меня иногда очень пугает. На следующий день я захватил с собой маленькую узбекскую дыньку, которую привез из Ташкента, и поехал на Бородинскую в валютник. Купил за $11 большую бутылку шведского абсолюта и помчался в район стадиона «Динамо», в наши центральные мастерские по изготовлению цирковой аппаратуры и реквизита, к Павлу Петровичу. На Павла Петровича денег жалеть нельзя, ни деревянных, ни конвертируемых. Особенно если ты хочешь смылиться и рассчитываешь там работать по своей профессии. Не потащишь же ты туда пьедестал, который в манеже выносили пятеро униформистов. В нем только механических премудростей да электрических моторов килограмм на полтораста. Там мне нужно совершенно другое. Поэтому я и бросился к Павлу Петровичу. Павел Петрович – механик Божьей милостью. Прозвище – Кулибин. Возраст 70. Отличительная особенность – пол-литра водки ежедневно при совершенной ясности творческого мышления и недельный запой один раз в 3 месяца с полным отключением от реальности. «Не боись, Эдуард», – сказал мне Павел Петрович. «Я тебе сделаю такой аппаратик, что усутся все от зависти». Он уже выпил стакан абсолюта и теперь деликатно закусывал тоненько нарезанными ломтиками дыни. Потом вытер заскорузлые пальцы ветошью и стал набрасывать на клочки оберточной бумаги эскиз, сразу же проставляя предполагаемые размеры. «Так, вся эта хреновина будет вроде плоского чемодана», — комментировал он. «Вот тут кнопку нажал, он раскрывается, и уже не чемодан, а столик с ножками. Там же 2 трости с кубиками. Отработал на 2, вот сюда выдернул их, и вот сюда в центральную дырку 1 вставил. Там будет вертушка с трещоткой и стопором. На этой трости делаешь копфштейн, стоишь 1 руку, как хочешь выгибаешься. И все это с вращением. Ты в какую сторону обычно вертишь? Я уже подзабыл. По часовой стрелке. А, точно. Тогда нет вопросов. Отработал номер, спрыгнул со стола, вот на эту штуковинку нажимаешь, и твой столик обратно превращается в чемодан. Ну как?
Замечательно.
Я вспомнил, что в самолет по бизнес-классу принимают всего 20 килограмм багажа, и спросил. Он килограмм 10 потянет?
Ты что, Эдуард? Куды тебе такую тяжесть? 5, 5,5, не больше. Я тут в авиационном институте малость ХГС-30 достал. Так неужто я для тебя пожалею?
А что такое ХГС?
Сталь такая. Только на космос идет. Тоненькая, легенькая, 3 слонов выдержит. У тебя какой рабочий вес? Ну, твой личный.
Ну, 73-74.
Вот и считай, что у тебя будет 20-кратный запас прочности. Тебе хватит?
Хватит. Налить?
Не, пока рано. Я еще в обед стакан шлепну и будя.
Вот я говорю, с таким портативным реквизитом можешь где хочешь работать. Что в манеже, что на сцене в Кремлевском дворце, что на любой эстрадной халтуре. Я подумал о том, что если мне удастся продать квартиру, машину и все остальное барахло за валюту, то после расчета с Женькой Овчаренко у меня еще останется кое-какие деньжата. И надо будет их как-нибудь вывозить за пределы нашей великой и необъятной родины. И я спросил, а ножки будут трубчатые?
Трубчатые и неразборные.
Павел Петрович внимательно посмотрел на меня поверх очков.
Но тебе я могу 1 ножку сделать с хохмой. Запихнешь туда, чё хочешь. Наварю фальшивые головки от винтов, а стыки заполирую так, что никто 100 лет не догадается. Сделать?
Ну, да мне вроде как ни к чему. Ну ладно, сделаю. Авось и пригодится. Павел Петрович что-то пометил в эскизе.
Слыхал, Левка Гаврилиди в Канаде остался. И пацан один из подкидных досок в Египте. Я ему только-только ходули с амортизатором сотворил. Он на них с подкидной доски тройной сальто-морталь крутил с пируэтом. И на тебе.
Нахер ему там ходули?
«А тебе неохота уехать, Павел Петрович?» — осторожно спросил я.
«Не, Эдик, я там с голоду сдохну».
«С твоими-то руками?»
«Хоть с руками, хоть без них. Я человек пьющий. А там этого не уважают. Это у нас чем больше закладываешь, тем больше с тобой нянькаются. А там, извини, подвинься».
Словно в подтверждении сказанного, Павел Петрович налил себе 0,5 абсолюта.
«Эх, Эдуард, нарушаю я с тобой свой регламент. И выпил. Отрезал кусочек дыньки, понюхал его, но есть не стал. Отложил в сторонку и спросил меня тихо. «Как ты думаешь, Эдик, война будет?»
«Какая?»
«Гражданская».
«Так она уже идет. Весь юг полыхает. Тебе этого мало?»
«Нет, Эдуард, я тебя про нас спрашиваю. Про Россию».
«Не знаю, не думаю.
А я вот так полагаю, будет. Ты глянь, что творится. Это ж уму непостижимо. Не могут люди так долго выдерживать. Какая-никакая отдушина, а должна произойти. Да и начальникам эту на руку. Они под это дело чё хошь спишут».
«Да ну бог с тобой, Петрович».
«Точно, Эдик, точно. По первости начнут, как всегда, жидов резать, а потом и брат на брата пойдет. Я готов был подписаться под всем этим, но на всякий случай трусливо промолчал.
«Но мы с тобой уже свое отвоевали!» Петрович решительно завинтил пробку на абсолюте и отставил ее в сторону.
«И ты, и я. Хватит. Только мне жить с Гулькинхер осталось, а у тебя еще лет 40 впереди. Уезжай, Эдуард, отсюда, а я тебе такой реквизитик заделаю. Пальчики оближешь. С ним на любой манеж не стыдно будет выйти. Уезжай».
«Все, все, все. Пора вызванивать какую-нибудь бабу. А то мне уже которую ночь мерещится эта молоденькая автобусная побледушка. Так и вижу ее круглые коленки в заштопанных колготках, ее потрясающие ляжки из-под короткой кожаной юбочки. Конечно, можно раскрыть мой замечательный секс-блокнотик, сесть на телефон и начать планомерно обзванивать весь список одноразовых телок. Но мне был нужен четкий верняк, и я позвонил Юльке».
«На ловца и зверь бежит», — рассмеялась она. «Я уже даже в ваш вонючий союз госцирк звонила, или как там он у вас теперь называется. Мне сказали, что ты в Ташкенте заболел и вот-вот должен появиться в Москве. Что с тобой?»
«Острый, очень болезненный приступ хронического желания увидеть тебя в своей койке».
Состояние тяжелое? Температура повышена? Дыхание частое и прерывистое?»
«Да-да-да».
«Еду», — сказала Юлька.
После ранения я год не работал в цирке. Тогда еще была жива мама, и мы вдвоем ютились в нашей однокомнатной квартирке на Усиевича. Мама потихоньку пропивала обе наши пенсии. И свою цирковую, и мою военкоматовскую. Жить было почти не на что. И когда мне за какие-то небольшие деньги предложили вести кружок акробатики в доме пионеров и школьников в Подлипках в 30 километрах от Москвы, я с радостью согласился. Я мотался на электричке 3 раза в неделю, туда и обратно, почти 8 месяцев. Там у меня была группа ребятишек, в основном дети сотрудников известного всему миру и совершенно секретного в нашей стране ракетно-космического завода. Вот в этой группе у меня и занималась Юлька. Ей тогда было, кажется, лет 13. Она обладала безрассудной смелостью, абсолютной бездарностью к акробатике и фантастической кошачьей грациозностью. По-моему, уже в то время она вовсю трахалась с мальчишками-старшеклассниками, и каждый раз после занятий у выхода из спортивного зала ее ожидали несколько юных подлипкинских пижонов, которые беспрестанно курили, длинно сплевывали и переговаривались с искусственной приблотненной хрипотцой. 5 лет спустя я работал в международной программе артистов цирка социалистических стран в Варшаве. Цирк стоял в паршивом Жлобском районе на Товаровой улице. Реклама была слабенькая, но народ валил как на пожар, и это было единственным нашим утешением. Платили нам, советским, такие жалкие гроши, что покупка лишней пачки сигарет становилась глобальной финансовой проблемой. Жили мы в доме хлопа, что-то типа нашего дома-колхозника, по 2-3 человека в комнате и не могли дождаться окончания этих нищенских заграничных гастролей. И вот когда до закрытия сезона оставалось 3 дня, за кулисами вдруг появилась почти взрослая, элегантная и очень красивая Юлька и сказала: «Я увидела вашу фамилию в афише и подумала: ох, черт побери, какое счастье, что ты увидела афишу!» Прервал я ее, и последние трое суток в Варшаве мы провели с этой Юлькой в каком-то загородном доме какого-то ужасно важного поляка, который вывез Юльку в Варшаву на месяц, а теперь, в силу каких-то своих служебных обязанностей, был вынужден покинуть ее на неделю и улететь в Италию. Трое суток мы не вылезали из широченной постели этого поляка. Три оставшихся представления, на которые меня привозила Юлька, я отработал из рук вон плохо. Обессиленный и вымотанный, я заваливал трюк за трюком, а на последнем заключительном представлении чуть не грохнулся с 6-метровой высоты, куда меня в стойке на одной руке поднимала механическая штанга моего тяжеленного аппарата. Но Бог миловал, и я остался цел и невредим для того, чтобы последнюю ночь с этой проклятой Юлькой вообще не сомкнуть глаз. Теперь мы с Юлькой друзья-приятели. Сегодня Юлька одна из самых дорогих и роскошных валютных проституток Москвы. Сегодня у Юльки свои массажисты и парикмахеры, свои тренеры на корте и в бассейне, свои автомеханики и свои люди во всех нужных дырках Москвы. И квартирка у нее в Каретном обставлена своими комиссионщиками. И своя постоянная, не случайная клиентура из-за бугра. Юльку заказывают по телефону из Стокгольма, из Мадрида, из Парижа и Нью-Йорка. И все по высшему классу, по самому дорогому разряду. И Юлькины дни и ночи расписаны по минутам, а это требует жесточайшей дисциплины. Но раз в 3-4 месяца в Москве появляюсь я. И Юлькина железобетонная система деловых встреч и свиданий, весь Юлькин математически выверенный график существования летит к чертям собачьим. Я много раз пытался понять, почему так происходит. Любви между нами нет никакой. Считать себя лучшим сексуальным партнером для Юльки вряд ли я имею право. Думаю, что ей встречались мужчины и покрепче, и поизощреннее. А у меня мало ли было девочек, к которым я относился значительно нежнее и трепетнее, чем к Юльке. Как-то я попытался поговорить с ней об этом, но она весело послала меня к чертовой матери и посоветовала не разлагать гармонию алгеброй. Когда же я год назад заговорил об этом вторично, она уже раздраженно предложила мне обратить внимание на родство наших душ и профессий и там поискать ответы на мои идиотские вопросы. «Мы с тобой оба эквилибристы», — нервно сказала она. «Мы каждый день рискуем жизнью и здоровьем только для того, чтобы понравиться публике, которая платит нам за наше мастерство. Мы в одинаковой степени торгуем собой, своим телом. И ты, и я. К нам каждый вечер приковано восторженное внимание десятков и сотен наших покупателей, а мы остаемся чудовищно одинокими. Неужели ты этого сам не понимаешь?» Из окна я увидел, как к моему дому подкатил чистенький белый Мерседес. Из-за руля вылез Юлькин телохранитель Витя. Амбал килограмм на 120, бывший призер первенства Европы по боксу в тяжелом весе. Он помог Юльке выйти из машины, взял у нее из рук большую сумку, аккуратно запер Мерседес и пошел за Юлькой к парадной. Витя всегда провожает Юльку до самых дверей моей квартиры. В прихожей Юлька расцеловала меня в обе щеки. «При всей своей тяжести и недомогании ты прекрасно выглядишь», — сказала она, взяла у Вити сумку и по-хозяйски направилась в кухню. «Я тут кое-какой жратвы привезла, чтобы нам с тобой потом не дергаться». «Да есть у меня все, напрасно ты, ну... Вить, привет». «Здорово, Эдик», — Витя протянул мне ладонь величиной с саперную лопату. «Проходи в комнату, выпьем по рюмке», — сказал я. «Обойдется?» — крикнула из кухни Юлька. — У него еще дело не в проворот. Витя подмигнул мне и испуганно замахал руками. Дескать, он в коридоре постоит. И шепотом спросил меня. — А ты когда за границу выступать поедешь? Я говорю, не знаю, а что? — Привез бы ты мне цыплят 100. — Каких еще цыплят? — 9-миллиметровых. Витя расстегнул кожаную куртку и достал из наплечной кобуры большой пистолет. «Газовый?» — спросил я. «Ты что, Эдик? Кто же сейчас с газовым ходит?» Витя вынул из пистолета обойму и выщелкнул мне на руку один патрон. «Вот такие. Возьми себе один, как образец». Но в это время из кухни выскочила Юлька, забрала у меня патрон, сунула его Вите и резко сказала. «Совсем одурел? Чтобы Эдика прихватили на таможне?» «Ну, люди же возят», — пролепетал Витя. «Мало ли кто там что возит. В Москве не можешь достать».
«Здесь дорого», — понурился Витя.
«Я тебе 20 000 в месяц плачу. И еще надбавку за инфляцию, куркуль несчастный. Ты куда деньги деваешь?»
«Ну, чего вы так нервничаете, Юлия Александровна? Ну, нет так нет. Я же только спросил».
Витя заправил патрон в обойму, вставил ее в рукоять пистолета, а пистолет спрятал в кобуру и куртку застегнул.
«Мне идти, Юлия Александровна?»
«Заедешь в прачечную, получишь белье из стирки, квитанции в машине в бардачке. Потом поезжай на беговую в комиссионку к Серафиме, забери там для меня пакет. И найди ты, черт бы тебя побрал, наконец, водопроводчика. 4-й день в ванной кран течет, а ты ухом не ведешь.
Я говорю, как в стену». «Будет сделано, Юлия Александровна, нет вопросов. За вами когда приехать?»
«Я позвоню, иди».
«Слушаюсь, Юлия Александровна».
Витя несмело пожал мне руку и уже в дверях сказал: «Я у Юлии Александровны как Золушка». «Иди, иди, Золушка».
Юлька вытолкнула Витю на лестничную площадку и захлопнула за ним дверь. Ночью, голый в липком поту, я лежал на животе в скомканных простынях, уткнувшись носом в подушку. А Юлька нежно целовала мою уродливую афганскую отметину под левой лопаткой и тоскливо шептала:
«Не уезжай, Этька, не уезжай».
Она была единственным человеком, кому я рассказывал все. И про себя, и про Ташкент, и даже про того маленького узбекского дурачка с ракетницей, ползущего по собственным окровавленным кишкам. К 4 часам утра дико захотелось есть. Я принял душ и уселся в халате за небольшой столик в своей крохотной кухоньке. А Юлька шустрила у плиты, варила цветную капусту и жарила коротенькие белесые нюрнбергские сосиски, которые привезла с собой. «Не уезжай, Эдик», — говорила она. «Глупо сейчас уезжать из самой свободной, бесконтрольной страны в любую другую, где все давно регламентировано, разграничено, и где жизнь подчинена такому количеству условностей, что от этого просто хочется повеситься. Эдик, не уезжай, не делай глупостей». «Ты не забудь потом капусту обвалять в сухарях», — сказал я ей. «Кажется, там еще пакетик на верхней полке остался». «Сегодня в России можно добиться чего угодно, стоит только захотеть. Сколько ты получаешь в своем цирке?»
«В этом ли дело, Юль? Сколько ты получаешь в своем засраном цирке, я тебя спрашиваю?»
«Ну, раз в 20 меньше того, что ты платишь своему Вите», — рассмеялся я.
Юлька пристально посмотрела мне в глаза и негромко спросила: «А хочешь получать ровно в 10 раз больше, чем Витя?»
«Хочу», — сказал я. «Только захочет ли этого мой цирк?»
«Да при чем здесь твой цирк? Я буду платить тебе 200 000 рублей в месяц. Устраивает?»
«Нет», — ответил я. «Ты же знаешь, что альфансизм такого масштаба мне не свойственен. Одно дело нюрнбергские сосиски, так я вроде их уже отработал. А 200 000? Нет, Юль, на 200 000 у меня просто здоровья не хватит».
«Ты успокойся. Мне тоже не нужен такой дорогой кобель. Мне нужен партнер, на которого я всегда смогу положиться. Мне нужен партнер и помощник, которому я буду верить, как самой себе, до конца своих дней буду знать, что он меня никогда не предаст. Кроме тебя, у меня нет другой кандидатуры. Полить тебе капусту маслом. Только немного, а то у меня потом изжога будет. Ты что-нибудь выпьешь?»
«Чуточку джина со швепсом. Достань там у меня из сумки». Юлька разложила сосиски и капусту по тарелкам. Я сотворил ей джин со швепсом, и мы сели друг напротив друга.
«Жри», — сказала она.
«Жри и, как говорят в Одессе, слушай сюда. Я резко меняю свой бизнес. Я создаю большое коммерческое предприятие. Сейчас я подыскиваю солидного КА-продуцента на Западе с реальным добротным банковским счетом, а не какое-нибудь иммигрантское фуфло с липовыми ксивами. У меня накоплен огромный опыт общения с иностранными делашами. В общей массе они довольно скучные, но толковые ребята. Если вести себя с ними расчетливо, осторожно,
если юридически оговорить все еще, как говорится, на берегу, с ними можно пускаться в плавание. Я могу и сама, без всяких иностранных инвесторов, открыть этот новый бизнес. В Москве есть банки, которые под мое дело дадут мне любые кредиты. Но если за мной не будет стоять западная фирма, наши при любой перемене ветра смогут меня прихлопнуть в одну секунду. Если же будет совместное предприятие, наши еще 100 раз почешут в затылке. Отчисления в живой валюте никто не захочет терять. Скажу тебе больше, у меня уже есть даже помещение под офис и предприятие. И не одно, а 2. Выбирай любое. Это стоило больших денег, но это уже есть. И помещения классные. Одно в Лаврушинском переулке напротив Третьяковской галереи. Это ВААП, Всероссийское агентство по авторским правам. Их должны вот-вот упразднить, потому что наших писателей все равно никто не читает. А второе – здание Софтпарт-Актива, прибывшем за Москворецком райкоме партии. Там можно будет вообще весь комплекс разместить, плюс врачебный кабинет, массажный салон, косметический, сауну с бассейном. И я наверняка заберу оба этих помещения. В одном сделаю головное предприятие, а в другом филиал.
Погоди, Юль. Я ни черта не понимаю. Ты что, собираешься возглавить какой-то оздоровительный центр?
Юлька посмотрела на меня, как на полного идиота.
Псих. Я собираюсь создать первый в России грандиозный международный публичный дом.
О боже, я чуть не упал со стула.
И только за свободно конвертируемую валюту. У меня будут работать лучшие девки Москвы и Петербурга, отобранные по жесточайшему конкурсу. Я буду приглашать на гастроли француженок, итальянок, японок. У меня будет ресторан, стриптиз, секс-шоу, эротический театр, медицинский контроль не ниже профессора, доктора наук. И круглосуточно дежурный сексолог, вооруженная охрана из настоящей милицейской службы Метрополя, Космоса и Националя.
А по улицам курьеры, усмехнулся я. Дурак ты, Этька, и уши у тебя холодные. Если бы ты знал, какие люди сегодня стоят за этой моей идеей, ты бы ахнул. Я не хочу называть фамилии, но поверь, их имена ты каждый день встречаешь в газетах и на телевидении, когда они сшибаются в непримиримой борьбе за власть. И, пожалуй, единственное, что их объединяет, что делает их партнерами, это моя идея. Может быть, хотя бы это сотрудничество когда-нибудь их примирит окончательно, и наша страна, наконец, заживет по-человечески. Я подумал, что в ближайшие 30-40 лет нашей стране вряд ли что-нибудь поможет. Даже если покровителями и акционерами Юлькиного международного публичного дома станут все бывшие члены Политбюро и секретари ЦК КПСС, сегодня называющиеся президентами независимых государств. Наверное, нужно, чтобы пара поколений вымерли естественным образом, а уж тогда третье, четвертое, освобожденные от всех наших сегодняшних заморочек, может быть, действительно начнут жить по-человечески. Причем первые 2 поколения ни в коем случае нельзя убивать, они должны сами состариться и умереть. Состариться и умереть. А если их убивать, нам на эту эволюцию и нескольких столетий не хватит. А еще я подумал, что если я все-таки когда-нибудь начну составлять список причин, заставивших меня уехать из этой страны, я включу туда и Юлькино совместное международное трахательное предприятие, опекаемое людьми, которые подставили того маленького ташкентского пацана под автоматную очередь. Но этого я Юльке не сказал. Я просто встал из-за стола, поднял ее на руки и понес в комнату. А она мне шептала: «Не уезжай, Эденька, не уезжай». Я проснулся от голоса, усиленного динамиком. «Внимание, уважаемые пассажиры, через 20 минут наш самолет произведет посадку в аэропорту города Мюнхена. Просьба прекратить курить и застегнуть привязные ремни. Температура в Мюнхене плюс 14 градусов. При выходе из самолета, пожалуйста, не забывайте свою ручную кладь. Командир корабля и экипаж прощаются с вами и благодарят за внимание». И то же самое по-немецки.
«Ну, порядок», — сказал мой сосед, толстомордый парень в кроссовках и ярком тренировочном костюме, с удовольствием раскатывая букву «Р» в слове «порядок». «Теперь попьем настоящего пивка!» «Вы в первый раз летите в Мюнхен?»
первый, — ответил я.